высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач, посвященных божественной литургии. В этом цикле протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение», рассказывает о всех, ну скажем так, неявных на первый взгляд свойствах и богослужебных текстов, и предметов, которые при богослужении используются, и про историю литургии, и о многих сопутствующих литургии, то есть причащению, Евхаристии, явлениях, которые все вместе превращаются, ну, не в полный, но, тем не менее, очень внятный рассказ о христианстве, о его истории и настоящем вообще. Мы продолжаем сегодня разговор о богослужебном хлебе, о его символическом значении, о том, почему хлеб пришел на место кровавой жертвы, мы говорили в прошлых передачах. А сегодня я хочу задать вам, отец Андрей, вопрос. Как в наше время, сейчас, в приходах, в которых служите и вы, этот хлеб изготавливается, как он попадает к вам, каким требованиям он должен соответствовать? Вот этот весь цикл круговорота богослужебного хлеба, если можно, проследите, пожалуйста.
Ну, собственно говоря, здесь, я думаю, ничего хитрого-то нет. Просто, как известно, в православной церкви за божественной литургией используется квасной хлеб, выпеченный из пшеничной муки и выпеченный специальной такой формы, то есть просфоры. Эти просфоры имеют совершенно определенную конфигурацию, и на лицевой стороне каждой просфоры, независимо от ее размера, такая стоит печать с надписью, сокращенной по-славянски, «Иисус Христос Ника». Ника, то есть победитель. Вообще, конечно, выпечка просфора, она является определенным искусством, потому что хлеб, вот этот, в особенности, главная просфора, но мы об этом еще будем говорить, которая называется агничный, из которой, собственно говоря, и вырезается евхаристический агнец, потому что есть еще другие просфоры. Это богородичная, так называемая девятичинная, просфоры для выемки частиц за здравие и о упокоении. А вот особенные, конечно, требования предъявляются к той просфоре, которая называется агничная, которая является тем самым евхаристическим хлебом. То есть она должна, как это объяснить, наверное, это можно так опытно понять, быть такой определенной плотности, то есть не слишком рыхлая и не слишком, ну, что ли, такая твердая. Вообще хлеб должен быть по возможности мягким, то есть он должен быть свежим. Он не должен быть только-только выпеченным, то есть с пылу с жару, он не должен быть еще горячим. Он должен быть уже остывшим после выпечки, но вот сохранять такую некую свежесть, сохранять такую определенную мягкость. И, ну, священник, который совершает проскомидию, он, ну, просто знает, что когда из той самой основной служебной просфоры вырезается агнец, копием, то есть это вот специальный такой богослужебный нож определенной конфигурации, определенной формы, то чтобы ровно вот так вот вырезать агнец, плотность, консистенция этого хлеба, этой просфоры, она очень большое значение имеет. И исторически, мы немножко этого касались на прошлой беседе, на Востоке до сих пор, мне приходилось про это читать, могут выпекать просфоры домохозяйки, отдельные верующие христианки. Просфоры могут продаваться в булочных, ну, это в Греции, там, например, вот. Не специальных, если отделах, то вот наряду с обычным хлебом можно приобрести где-то в отдельных магазинах соответствующим должным образом выпеченный хлеб для приношения на литургию. То есть так это исторически бытовало в разных народах еще с древности. Но в традиции русской церкви мы находим такую определенную, что ли, специализацию внутри церкви, можно сказать, институт просвирн, которые занимаются, в общем, такой достаточно профессиональной выпечкой просвор не только для одного прихода, скажем, или для одного храма, а для множества храмов. И опыт показывает, что действительно это довольно такое серьезное дело, потому что очень многое, видимо, зависит вообще от того, какая мука, какая закваска, какой замес, так сказать, теста, какая печка. Нужен действительно опыт, и нужен в этой связи, в этой области определенный профессионализм.
Отец Андрей, а вы не задавались вопросом, а каков состав вот этого теста, из которого выпекаются просфоры? Такой же, как в обычном хлебе? Мука, яичный, там, белок, желток, нет, соль, нет. Сахар, сода?
В основном это, прежде всего, мука и определенная закваска, вот, и вода. Закваски, знаете, я не специалист, с одной стороны, в закваске, вот, а с другой стороны, вокруг закваск в наше время много разных каких-то, много разного, даже в какой-то степени шума бывает вот, в определенной внутрицерковной среде. Дело в том, что вообще современные дрожжи, они в себя включают, многие дрожжи включают животный компонент, некую органику, которая имеет животное происхождение, а это, собственно говоря, подразумевается, что это не совсем должно. То есть, по идее, видимо, закваска не должна быть связана вот с каким-то именно животным происхождением. Но здесь начинаются всякие тонкости, потому что кто-то кичится тем, что у него закваска вот та самая, так сказать, настоящая, чистая, не имеющая животных компонентов. Кто-то говорит, что вообще таких заквасок сейчас, дрожжей там, или чего-то там не существует. В общем, это область такая довольно сложная, и я даже употреблю такое слово, тут даже какая-то, по-моему, своего рода конспирология в наше время присутствует, разные версии относительно того, какие есть закваски, какие должны, какие не должны употреблять.
Понятно, но я занимался в юности биологией, и все-таки поясню нашим слушателям, что, по идее, дрожжи – это гриб, обыкновенный гриб, не лишайник, не мох, не животная органика, а гриб, обыкновенный гриб. Их множество видов, так же, как вот есть белые подосиновики, сморчки, строчки, маслята и так далее. Есть множество видов дрожжевых грибков, и, по идее, в общем-то, любой хлеб – это в первую очередь сочетание муки и вот этого дрожжевого гриба. Все остальное, наверное, может варьироваться.
Ну, все остальное, я же говорю, все остальное не должно включать все животные компоненты. То есть молоко, яйца сюда не входят. Вот. Соль, наверное, в какой-то степени, да, употребляется. Может, святая вода, крещенская вода даже. Ну, вот святая вода может использоваться при замесе теста. В принципе, я так понимаю, что должно быть определенное стремление к чистоте компонентов. То есть посторонние компоненты здесь не должны присутствовать. В чистом виде хлеб должен, вот, мука, вода и закваска. И я все-таки замечу, что у нас в храме тоже был, так сказать, опыт выпечки просфор, но все-таки оказалось, что это дело далеко не простое. Не богослужебные просфоры, то есть не сама вот эта основная, не служебные просфоры у нас выпекались вот, просто для выемки частиц, а вот что касается просфоры, на которые должна совершаться сама литургия, евхаристический агнец, который вырезается, я так понимаю, что у нас все-таки в храме не сумели мы освоить такую вот постоянную выпечку, поэтому у нас храм закупает, ну, в Даниловом монастыре, может быть, еще где-то, потому что есть несколько центров в Москве, вот один из самых известных, это Данилов монастырь, в котором, я так понимаю, что не только из Москвы, но и из других даже вот районов, там, регионов закупают просфоры, потому что у них наиболее такой качественный евхаристический хлеб, просфоры, наибольшим спросом пользуется, видимо.
Ну, если представить себе географию, наверное, можно предположить, что в каждой епархии, в центре ее административном, наверное, существует какой-то завод, да, какая-то пекарня.
Это скорее завод, это громко сказано, это скорее какие-то небольшие епархиальные, да, пекарни. Хотя я, например, вот как-то, будучи в глубинке, там, в той же Владимирской епархии, вот за 300 верст от Москвы, сталкивался с тем, что вот там, когда бывал у местных батюшек, так сказать, с которыми дружим, вот, на литургии, сталкивался с тем, что порой у них тоже в употреблении оказываются просфоры московской выпечки Данилова монастыря. Ну, вот я не вдавался в подробности, там, не пускался в расследование, почему именно Данилова монастыря из Москвы, а где же местные, скажем так, умельцы, вот, поэтому не могу сказать, почему так, но вот распространение просфор московской выпечки можно увидеть даже за несколько сот верст от Москвы, как минимум.
Благодарю тебя, Господь, за хлеб. Благодарю тебя, Господь, за соль. Благодарю тебя, что видишь. Благодарю тебя за подвиг твой, благодарение я приношу тебе, Христос, благодарение ты обещал. Благодарю, что Сына в мир послал. Благодарю, что за грехи страдал. Благодарю, что спас в Его крови. Благодарю за дар святой.
Напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» выступает протоиерей Андрей Спиридонов. Сегодня наш разговор идет о хлебе, хлебе богослужебном. И позвольте, отец Андрей, я сделаю маленькое лирическое отступление, такую картину-зарисовку. Она вроде бы и зарисовка, а с другой стороны говорит о том, какое значение до сих пор имеет хлеб в деле веры. Речь пойдет не о просфоре, а о хлебе для еды, но в выпеченном монастыре. Меня уже вы несколько раз так подкалывали по поводу того, что я много говорю о Крыме. Ну, я не могу не говорить о Крыме, я очень его люблю, и потом это все-таки, как ни крути, родина русского православия и вообще один из центров, где сформировался русский народ. Поэтому, естественно, Крым вызывает и мой интерес самый разный, в том числе и духовный. Не так давно поехали мы с группой отдыхающих из Коктебеля в Топловский монастырь. Он стал очень популярным в последние годы, находится на трассе между Старым Крымом и Симферополем у села Тополевка. Вы тоже там бывали?
Ну, в проездом, да, бывал в тех краях, да.
И наши хозяева, у которых мы останавливаемся уже много лет, которые стали друзьями, они просто нам... Ну, столько воспели дифирамбов по поводу монастырского хлеба, этого топловского, что мы ехали, надо сказать, уже в каком-то таком возбужденном состоянии. Очень хотелось попробовать, что же это за чудо, про которое можно говорить так возвышенно, как о самой лучшей симфонии или как о самой красивой картине. Ну, опуская многие подробности, скажу, что мы совершили большой путь там в Топловском монастыре, окунулись в дальнюю купель, что находится в Буковом лесу. Впечатление, когда даже вспоминаешь об этом, какой-то свежести и благодати необыкновенной. Ну, а по возвращении как раз монашки выпекли хлеб. Мы взяли несколько этих огромных караваев, привезли в Коктебель. Это действительно чудо. Чудо в чем, например? Часть хлеба неделю стояла, накрытая только полотенцем, и хлеб остался совершенно мягким, свежим. Запах такой, вкус, фактура. Как будто бы он только из печи. Это я объяснить не могу. Это что же они такое делали?
Ну, кстати говоря, в древнем мире же не было, вот, скажем, такой развитой традиции консервирования. Но вот вы говорите, хлеб хорошо хранился, потому что он, с одной стороны, был, с одной стороны, исключительно из натуральных компонентов состоял, а с другой стороны, как вы говорите, вот имел свойство храниться не один день. А сейчас какой-нибудь батон полежит немного, да, он уже, из него какая-то зеленая подозрительная плесень лезет.
Явно не ракфор.
А явно не ракфор. К сожалению, современный хлеб – это часто совсем не тот хлеб, которым могли питаться вот те же монахи, ну, древние святые отцы, о которых мы читаем в житиях, что вот ему одного укруха хлеба там могло хватать на достаточно долгое время.
Ну вот мы привезли из Топловского монастыря, наверное, караваев 5, и весь двор вот эту неделю этот хлеб ел как главное блюдо. В это трудно поверить. Ну представьте себе, ни мясо, ни шашлыки какие-то, да, ни какие-то рыбы, которых там множество. Нет, хлеб как главное блюдо. Такое было в моей жизни впервые, и, надо сказать, впечатление было феерическое, вкуснее любых каких-то навороченных пирогов и всего прочего. Но имело влияние это событие и на, скажем так, духовный микроклимат в нашем Коктебельском дворе. А именно, абсолютно неверующие киевляне, увидев, какой хлеб делают в монастыре, призадумались. Они искренне поверили, что такой хлеб возможен только при нисхождении какой-то благодати, и сами поехали в этот потом Топловский монастырь, сами дошли до купелей, в том числе и до дальней через Буковый лес, и вернулись, вы знаете, какие-то притихшие, и даже лица были другие, вы знаете, сквозь такие нагловатые, такие пошловатые современные молодежные лица вдруг проступили какие-то черты, и оказалось, что женщина очень миловидна даже, чего я раньше не видел, а молодой человек способен на какие-то серьезные высказывания, и глаза даже открылись, которых раньше было незаметно. Вот оно, влияние хлеба, даже не богослужебного, а просто монастырского.
Мы в прошлый раз говорили относительно общего значения хлеба и для жизнедеятельности человека, и, скажем так, религиозного значения хлеба, литургического. Вот я хотел бы привести здесь, процитировать слова святого праведного Николая Кавасилы, известного византийского богослова, ну, еще средневекового, можно сказать, который в своем труде о божественной литургии говорит, например, следующее. «О том, что дары предлагаются Богу, как начатки человеческой жизни. Какой же вид даров? Древние приносили начатки от плодов, от стад, от скота или от других тварей. А мы, как начатки нашей жизни, посвящаем Богу эти дары, служащие человеку пищей, посредством которой поддерживается телесная жизнь. Мало того, жизнь не только поддерживается пищей, пища служит признаком жизни. Мы ели и пили вместе с ним по воскресении, говорили о Христе апостолы, желая показать, что они видели его живым. И Господь, когда воскресил одного мертвого, велел дать ему есть, чтобы посредством пищи удостоверить всех в его жизни. Кто начинает употреблять пищу, о том без малейшей несообразности можно заключить, что он начинает жить. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что почти все, что приносили Богу и древние, также может служить пищей человеку. Это были плоды, над которыми трудятся земледельцы, и животные из числа употребляемых в пищу. Так что же, все это служило начатками человеческой жизни? Нет. В числе этих предметов нет ни одного, который бы составлял пищу, собственно, человеческую. Они служат пищей и для других животных. Одни для птиц и травоядных, другие для плотоядных. Человеческой пищей мы называем то, что служит отличительной принадлежностью одного человека. А между тем, потребность в приготовлении хлеба для пищи, выделывание вина для питания, свойственна только человеку. Под этим самым видом и приносятся святые дары». Конец цитаты. Ну, то есть мы видим, что праведный Николай Кавасила здесь подчеркивает, что хлеб, он еще и потому является особенной пищей. То есть он потому является чем-то именно необычным, потому что культура и возделывание, и выпечки хлеба, она принадлежит именно человеку. И изначально, с древности, исторически, это одна из основных культур. То есть, сами по себе животные, они могут иметь много общей с человеком пищи, ну, тоже, допустим, вот мясо там, других животных. Плотоядные хищники, они тоже употребляют пищу. Ну, конечно, не приготавливают, человек приготавливает, но все-таки это то же самое мясо. Оно не изменило свою сущность, оно не изменило свою консистенцию. А хлеб это вот все-таки делается из зерна, зерно взращивается в колосе, жнется мука из этих зерен, мелится, потом вот особым образом выпекается, и тогда получается хлеб, который может и в обычную пищу употребляться человеком, а в литургической практике он еще и становится хлебом евхаристическим, под видом которого мы, верующие во Христа, вкушаем пречистое тело Христово.
Вы слушаете беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым.
Я еще хотел сказать, что даже без всякой мистической составляющей хлеб – это, конечно, сила жизнедающая, потому что историки знают, каким образом славяне из Приднепровья смогли, в общем-то, на всю Европу разойтись как-то, да, распространиться. Прекрасно всем известно, что множество всяких Вен, Венеции и все прочее – это наследие того периода, когда славяне занимали весь огромный европейский полуостров и большую часть Азии. Представьте себе, наши предки жили у границ Китая с одной стороны и в Пиренеях, Альпах с другой стороны. И это случилось именно благодаря хлебу, потому что подсечное земледелие позволило напитать такое количество людей, рождать такое количество детей, что именно славяне, владевшие в те времена самыми плодородными землями и самой передовой технологией производства хлеба, при которой одно зерно посеянное давало 100 зерен на выходе, буквально через несколько месяцев, вот так вот хлеб дал жизнь и нашему славянскому суперэтносу.
Древний мир, он во многом, в общем-то, был питаем растительной пищей, вот цивилизованной. Если не брать, собственно говоря, вот народы чисто, которые занимались скотоводством, вот, и народы, которые ушли куда-то на периферию цивилизованного мира, ну, вот там северные народы, да, ныне нам современные, у которых тоже основной рацион – это все-таки мясная пища, никуда не денешься. Вот. Но вот даже если брать время евангельской истории, эпоху Рима, развитой цивилизации, если так вот почитать историков на тему о культуре питания, все-таки вот тогдашний цивилизованный мир, он в большей степени вот рацион человека составлял все-таки пища, ну, вот растительная. Помимо хлеба разные там другие злаки тоже.
Да, и в том числе и такие, которые сейчас редко употребляются, например, какая-нибудь полба, проса мы, наверное, тоже сейчас не едим. Они сыграли огромную роль. Это тоже своего рода хлеб. И, кстати, очень верное замечание у вас, отец Андрей, потому что на самом деле хлеб, злаковые, появляются в истории человечества отнюдь не с рождением самого человечества, а фактически на излете уже истории, когда человечество окультуривается. Для меня даже важнее, что человечество становится не более цивилизованным, это для нас имеет меньше роли, а именно более культурным. В неолите, только в неолите, начинают распространяться те самые культуры, да, пшеница, ячмень, проса, полба. А до этого человечество не знало. То есть вместе с удивительными скифскими статуэтками, вместе с феноменальными древнегреческими статуями, Илиадой, Одиссеей, вместе с ними только явился хлеб.
Это, собственно говоря, и есть-то и начало даже и библейской истории в обозримых пределах. Там уже эпоха Авраама, позже Моисея, это как раз уже эпоха, в которую получают широкое распространение злаковые культуры в том числе.
И культура вообще. И, кстати, Библия как одно из высочайших произведений не только религиозной мысли, но и культуры, согласитесь, которая до сих пор питает множество творцов и в искусстве, да?
По крайней мере, во время евангельской истории было четкое понятие, что вот Писание, учителя, пророки, вот это было четкое понимание. Даже и апостол Павел говорит об этом, ссылаясь на Писание, естественно, не новозаветное, а еще ветхозаветное. И в символе веры мы даже читаем, исповедуем, что говорим о Христе, о Его воскресении, и воскресшего в третий день по Писанию. То есть, опять же, по Писаниям каким? Это еще имеется в виду не, еще даже не Евангелие, а оказывается, что Христос воскрес согласно еще и ветхозаветных писаний, ветхозаветных пророчеств о нем. То есть здесь достаточно такая, оказывается, и таинственная, и прямая, и косвенная взаимосвязь. Это некий такой, в общем-то, что ли, поток человеческой истории, которая, оказывается, не закрыта, на самом деле, для Бога и для Его промысла. Мало того, что не закрыто, сам Бог в нее приходит. Сам Бог в нее приходит как человек, чтобы сделать христианской эту историю, чтобы даровать нам спасение для Царства Небесного. Но ведь все то, что вот вы говорите, как культурное явление, даже еще до пришествия Христа в мир, это же все тоже дары Божии на самом деле. Это все дано изначально, предусмотрено Богом, просто в какой-то определенный момент своей истории человек это осваивает.
Ну, давайте продолжим этот разговор в следующей передаче, в которой мы будем говорить о вине. И, кстати, будет повод поговорить не только о культуре виноделия, но и о культуре вообще. Протоиерей Андрей Спиридонов выступал на волнах радио Благовещения. Благодарю вас.
Храни Господь.
В сегодняшней передаче из цикла, посвященного божественной литургии, звучали фрагмент песни Веры Кушнер и строчное песнопение 17 века.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.